Это подкаст «Слышали новость». В студии Илья Харламов и Кирилл Бакеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
По скайпу специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, давайте начнем с вакцинации, если вы не возражаете. Но дело в том, что уже вот и электронным образом можно записываться. Уколы сами, ну вот сами инъекции начнутся 5 декабря. Первые группы риска, так называемые, это учителя и врачи, понятное дело. При этом вот были заявления, что там обязательная, например, вакцинация чиновников не предполагается. Ну и добавлю, что премьер Михаил Мишустин заявил, что вот решающий этап в борьбе с пандемией вакцинации, и регионам значит, предоставлена самостоятельность принятия решений, ну и, собственно, надо под контролем держать весь этот процесс. Вот у нас традиционный вопрос, уж извините, сами вы будете вакцинироваться, и в обоих случаях, и если скажете да, если скажете нет, пожалуйста, вашу аргументацию.
А может быть, вы уже?
Или уже, да, или уже.
Я уже привит. Я привит еще летом. У нас была такая группа, которая, ну, такой кусочек добровольческого движения репортерского, и мы приняли участие в вакцинации. Я, честно говоря, ни разу не пожалел. Я знаю, что есть противники, но вот в семье у нас очень много людей переболело, и сын, и зять, и дочки, три дочки мои, и внучки переболели, вот внук только маленький не переболел, но я понимаю, что молодежь, она по-другому переносит. Мы с супругой, которая тоже является сотрудницей средств массовой информации, мы привились, и, знаете, ну, уже я воспринимаю как атавизм вот эту опасность, честно говоря. Единственное, сочувствую людям, которые могут заболеть, которые, ну, в опасности находятся, которые болеют, и особенно вот пожилые люди. Это мое сочувствие. Ну, и, да, ну, забота к моей маме, к моей теще.
Вспоминается Екатерина Великая, которая первая привилась от оспы и показала всем пример, в общем, так сказать, рискнув здоровьем. Александр, расскажи, пожалуйста, приоткройте секрет, если речь идет о лете. Что это за вакцина такая была летом?
Слушайте, ну какая у нас первая вакцина?
Ну, она вроде бы летом-то еще не была ни зарегистрирована, ни до конца исследована.
Вы прям вообще экстремально.
Добровольцев, которые на себе испытывали вот воздействие этого.
Ага. Ну, а как прошло все? Это очень интересно. Так, если по-честному.
Сейчас расскажу. Так о чем мне врать-то? Зачем? Есть, конечно, множество токсичных информаций для меня, для людей, но это совершенно полезные знания. Мы приехали в 52-ю поликлинику, заехали. Я сел, спросили, как себя чувствую. Я говорю, нормально. Меня укололи в плечо. Вот. Вечером я так особо ничего не почувствовал. Супруге было, ну, худо некоторое время. Ну, дискомфорт какой-то, небольшая температура, ломота в плече. Я нормально пережил. Потом через 3 недели была следующая прививка. Я еще раз привился. Вот.
Ну это вот все нормально.
Совершенно цивилизованный подход.
Понятно. Скажите, пожалуйста, Александр, вот, ну, скажем, есть уже много информации о том, как в вооруженных силах начинается этот процесс. И вот, ну, я посмотрел просто новости. Допустим, Северный флот получил первую партию вакцины. В Центральном военном округе начали прививать военнослужащих и так далее, и так далее. Вот, смотрите, какая вещь. С одной стороны, понятно, что любому военачальнику важно, чтобы его подчиненные не болели, тем более такой вот дрянью, как коронавирус, уж извините за грубость. А с другой стороны, все-таки это дело добровольное, как заявляется. Вот как сочетаются эти две вещи, так сказать, желание как-то защитить солдат и офицеров и, допустим, попытки уговорить тех, кто этого делать не хочет. Принудительного не будет, вот я к чему, какого-то вакцинирования.
Слушайте, ну у нас давно есть такие вещи, которые или процессы, или движения, которые, ну, невозможно распространить на армию, как какой-то принудительный аппарат. Вот выборы, допустим. Да, есть агитация, да, там есть какие-то ну, идеи, которые близки одному, второму, третьему, но чтобы там с ручкой стоять и за кого-то там, ну-ка давай вот за Петра Васильевича, давай за партию там таких-то, таких-то. Многим покажется это странным, там, Саша, там, что ты говоришь, приказали и все. Да ерунда это все. Ерунда это все. И те люди, которые были в качестве испытуемых, у нас Бурденко, две группы, вот, и наше телевидение снимало про них сюжеты, некоторые репортеры жили вместе с ними и принимали уколы, эти же вакцинировались, тоже в качестве... Да нет, ну, есть вещи, которые определены нормативно, а есть вещи, которые, ну, никто, кто не хочет, тот не будет делать, вот. Я считаю, что гораздо правильнее было бы все-таки провести разъяснительную работу, и этого достаточно. У нас не болваны в армии служат. Те люди, которые следят за своим здоровьем и понимают, что где-то в горах или где-то в серьезной ситуации, где им быстро не окажут помощь, ну, лучше обезопасить себя.
А, кстати говоря, Александр, извините, вот, а помните, ну, много было разговоров, я понимаю, что это вроде бы уже давняя новость, но все равно это о коронавирусе все, вот, что был всплеск заболеваний после Парада Победы, да, который был перенесен, как мы знаем, с 9 мая на лето, но, тем не менее, что-то такое было. Вот вам такая информация известна или это наветы?
Нет, я не знаю такой информации, вот честно вам говорю. Если бы были какие-то вещи из ряда вон выходящие, конечно, это и мне, и обществу было бы известно. Серьезно. Возьмите примеры с пандемией, не с пандемией, а с, простите, с воспалением легких. В некоторых гарнизонах, в том числе Центрального военного округа, но не сейчас, а это было раньше. Это было раньше. Это было десятилетия назад, по-моему, когда погибали солдаты, они замерзали в строю, там получали очень серьезные, ну, так сказать, там были нарушения, просто-напросто обычные нарушения даже здравого смысла, люди болели, и даже были смертельные случаи, когда сначала в казарме держали в теплом белье, в шинелях людей в той же Елане, но это давно было, это не сейчас, не при нынешнем командующем и не при нынешнем начальнике медицинской службы округа, нет. Но такая ситуация была. Когда держали, потом вспотевших выводили на улицу, там еще они несколько часов стояли. Естественно, парень заболел, умер. Об этом все знали. Вот. И также было в Ростове такая же ситуация, когда после бани, стоя в грузовике, ехали неодетые, так сказать, курсанты одного из учебных подразделений, тоже заболели. Тоже была тяжелая ситуация. Но сейчас после этого начали переодевать еще на сборном пункте, после этого начали уже обращать внимание на то, как одеты, сколько находится в помещении и все остальное. Сейчас, естественно, уже такие примеры, как...
Ну, примеров мало, но они есть. Мне
Александр,
вот рассказывали.
Кирилл, пожалуйста. Александр, вы своим примером рекомендуете все-таки людям, тем, кто боится, допустим, или сомневается в том, делать ему вакцину или не делать? Понятно, что сейчас идут вот эти первые две группы риска, но когда уже вакцинация станет доступна всем, ваша рекомендация?
Вы знаете, я не имею права, коль скоро я вот сейчас нахожусь перед людьми, они меня видят, они слышат то, о чем я говорю. Некоторые даже, у нас среди коллег-то некоторые думают, что им какое-то право свыше дано там учить людей, народ наш, проповедовать там. Да нет, я обычный человек. Ну вот я вакцинировался, чувствую себя хорошо. Я уже после этого съездил не в одну командировку, был и в аэропортах, и на вокзалах. То есть, ну, в местах скопления людей это точно. И везде себя чувствовал уверенно. Да, я из уважения к окружающим обязательно надеваю маску. Но, честно говоря, специально каких-то вот шагов, которые бы меня от коронавируса уже... профилактировали. Я уже не поступаю, потому что я чувствую себя уверенно после вакцины.
С вакцины, Александр, понимаете? Завершая с вакцины, скажите, пожалуйста, в России должна быть американская вакцина и прочие иностранные вакцины? Pfizer, Moderna и так далее? Или нет?
Конечно,
То есть выбор должен быть. Все, я вас понял. Тогда переходим к другой теме. Смотрите, войска, которые занимаются радиационной, химической, биологической защитой, теперь будут немножко, офицеры, естественно, будущие, будут несколько иначе учиться, и там внесены коррективы в учебный курс. Они, естественно, связаны, опять же, с пандемией. И, в общем, там будет специально читаться, курс, по борьбе с вирусной угрозой. Естественно, будут осваивать осваивать какие-то новые методы, технику, какие-то знания получать, связанные именно вот с противодействием подобным ситуациям, как сейчас. А почему вот раньше-то этого не было? Мне просто не совсем понятно. Ну, не первая же пандемия. Нет,
это даже должность называется радиобиологическая защита. Начальник то-то-то и биологическая защита.
А вот смотрите, специальный курс со следующего года будет. Вот что удивительно.
Поверьте мне, что РХБЗ и ЗОМП, защита от оружия массового поражения, все это нам читали и в советское время, когда я военное училище заканчивал. Была такая отдельная специальная дисциплина, мы практиковались, и речь шла не только о химическом оружии, но и о бактериологическом, и изучали в ходе, так сказать, изучали то, чем мы можем заразиться или как спасти личный состав от этого. Я сейчас не знаю конкретно, что, ну, потому что наука-то движется. У нас целая академия есть такая. И плюс ко всему нельзя забывать об усилиях медиков. Мы не только о химиках говорим, и биологах, там, микробиологах, но и о том, что сейчас происходит в Академии Кирова. Военные, они даже курсанты, и то огромную роль играют практическую в оказании помощи. Серьезно, курсанты той же Академии Кирова, они сейчас работают в качестве активных участников процесса по противодействию ковиду.
То есть в качестве волонтеров, да, я так понимаю?
Нет. В армии волонтеры в данной ситуации это люди, которые получили возможность приобрести огромный практический опыт борьбы с ковидом уже в рамках лечебных учреждений. Они, я не знаю, там, ну, не как медбратья, там, нет, конечно. Это уже люди, имеющие серьезную подготовку, уже не первые курсы. Вот они работают и успешно.
Александр, расскажите, пожалуйста, тут надо смотреть, скажем, на... Ну, может быть, просто не смотреть, а учитывать опыт в разных странах. Ну, невозможно, да, пандемия всех коснулась, невозможно изолироваться. Вот тоже масса критических заявлений звучала с весны еще, да, а вот где, дескать, МЧС, где военные полевые госпитали, которые должны разворачиваться в каких-то совсем неблагополучных регионах с точки зрения коронавирусной угрозы. И вот, дескать, информации об этом очень мало, и существует ли вообще вот это явление как таковую. То есть, вот, может быть, вы расскажете, полевые госпитали, для гражданского населения, я имею в виду. То есть, когда армия приходит, общество на помощь. Военные медики и так далее, вирусологи. У нас в России, у нас в России.
Да,
пожалуйста, отвечайте.
У нас основная база оказания помощи населению – это все-таки силы Министерства здравоохранения. И они активно работают, и создаются дополнительные места для больных. Если бы у нас сегодня шла речь о какой-то критической опасности, конечно, это МЧС, чрезвычайные ситуации, конечно, были бы развернутые госпитали и... дополнительные средства были бы брошены на это. И армия, понимаете, я не считаю, что критическая ситуация, она очень серьезная, и в том числе в регионах, сейчас же нет такого, чтобы на грани войны с вирусом мы находились.
Воюем на самом деле, воюем, а что же это, как не война?
Главное, чтобы этот опыт был извлечен всеми и все-таки как-то принят на вооружение.
Что?
Я говорю, главное, чтобы этот опыт извлечь опыт и все-таки найти ему применение.
Ресурсы есть какие-то резервные у вооруженных сил, если ситуация, не дай бог, будет ухудшаться, чтобы они оперативно смогли как-то помочь населению вирусологами с какими-то мощностями медицинскими?
Не только, безусловно, конечно. У нас огромные вообще варианты помощи и на местах, и... центральные какие-то, центральные, та же военно-медицинская академия Кирова, те же госпитали наши центральные, естественно, в случае опасности они направляют своих специалистов. У нас была такая очень напряженная ситуация с ранеными в ходе контртеррористической операции в Чечне. Вот. И наши специалисты, которые приезжали из Ростова, из Центрального округа, допустим, они приезжали в Владикавказский госпиталь, из наших госпиталей, госпиталей там Бурденко, Вишневска, великолепный госпиталь, там 32-й там, центральный клинический госпиталь, морской, вот эти специалисты приезжали уже в более низшее звено оказывать помощь. Я приведу пример, наш оператор Леня был ранен в руку. Вот, и когда мы лежали, все трое раненых, допустим, во Владикавказском госпитале, ему жизнь спас нейрохирург из ростовского госпиталя, который 4 часа делал ему операцию, иначе бы наш Леня Лосев бы... Сейчас он, да, он остался инвалидом, но он бы просто умер. Вот. И таких примеров огромное количество. Это были раненые. В том числе, если бы сейчас была какая-то серьезная угроза, сейчас бы бросили силы на оказание помощи. Но, извините, я сейчас не могу сказать точно, сколько построено, но этот год стал просто взрывным по отношению, ну, в теме строительства госпиталей и специальных отделений по борьбе с ковидом. Ну, действительно так.
Да, да, совершенно верно. Александр, давайте, у нас еще две темы есть, и вот что хотелось бы с вами обсудить. Константин Чуйченко, министр юстиции, заявил о том, что готовится в рамках ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, ну, некая реформа, оптимизация, как он говорит, и часть этой оптимизации связана с перебазированием, ну, так назовем, да, вот этих пенитенциарных заведений, учреждений, там, тюрем из городской черты, то есть из населенных пунктов. Ну, куда-то, я уж не знаю, там в поле, в тайгу, это уж дело второе. Он это поясняет следующим образом. Цель проекта состоит в том, чтобы убрать, я цитирую, действительность, связанную с лишением свободы от наших людей, из наших городов и сформировать отдельные площадки. Ну, вот как вы считаете, убрать действительность от людей, в том числе и вот такую, это нужное дело вообще? Потому что, ну, традиционно же в крупных городах есть всякие тюрьмы и, так сказать, следственные изоляторы, и так далее, и тому подобное. В общем, как это должно все выглядеть? Я даже не представляю. Это же огромные деньги потребуются.
Я скажу, как это выглядит. Mm-hmm. Как это выглядит? Допустим, я вот живу в Монино, да? Это военный гарнизон, часть земли которого до сих пор принадлежит Министерству обороны. У нас есть зона отдыха, у нас есть часть заповедника, который находится, там озеро, там красивые очень места, там люди живут, там пенсионеры военные. Вот сейчас ходят разговоры, что там разместят следственный изолятор. То есть вот в этой курортной зоне огородят часть территории, угу, и сделают из нее место лишения свободы.
Это вот в рамках этой оптимизации, что ли, я так понимаю?
Да, это то, что мы ожидаем. Понимаете, зачем ломать то, зачем чинить то, что не сломано? Никак не пойму.
Александр, если быть, говорить не об...
какую-то нормативную базу, которая бы не позволила перегружать эти заведения в Москве. Там сидят чьи-то родственники, там содержатся люди, ну, к которым приезжают следователи, адвокаты, их перевозят на какие-то судебные заседания. Тогда давайте и суды переселим из Москвы куда-нибудь. Давайте тогда и уголовный розыск туда переселим.
Государственную Думу хотели переселить, но оставили.
Александр, я вот о чем вас хотел спросить. А если убрать, ну, не обращать внимания на вот этот эстетический момент, момент соседствования с подобного рода учреждениями, правозащитники отмечают, что это плохая идея, в том числе и потому, что подобного рода заведения станут недоступны для общественного контроля. Все-таки, несмотря на то, что тюремное население в России год от года вроде как снижается...
Но они сейчас-то не очень прозрачны,
они сейчас-то не очень прозрачно, а таким образом это станет вообще темной областью, и защищать права заключенных или выявлять совсем какие-то элементы насилия там будет очень тяжело.
Ребят, ну, с глаз долой, из сердца вон. Ну, понятно. Это же наша российская пословица. Вот. Если действительно, ну, я же еще раз говорю, ну, следователи туда приезжают, туда же ездят, не, там привезли человека, который содержится, да, в СИЗО, вот. Туда же постоянно приезжают люди, которые, ну, работают с этими задержанными.
Следователи, адвокаты.
Действия. Это же деньги для того, чтобы переселить. Это деньги для того, чтобы освоить этот объект. Это деньги для того, чтобы обеспечить. Вот они у нас собрались делать СИЗО большое. Mm-hmm. Следственный изолятор большой в Монино. Потом они удивляются, они говорят, стоп, а по документам тут же все коммуникации есть, электрификация, да ничего там нету, это по документам есть, а на самом деле нету. Понимаете? Это же деньги наши народные.
Но это какие-то колоссальные деньги, но я просто не представляю. Это
просто... В общем, аргументация Минюста слабая, на ваш взгляд.
Да, правда, вот господин Чуйченко говорит, что хочет сделать ФСИН более гуманной. Здесь нельзя не согласиться, потому что случаи пыток во всяких заведениях, ну просто, так сказать, их большое количество, я так аккуратно выражусь, в том числе и уголовные дела заводятся периодически. Так что...
У нас цемент другой будет или побелка, что там пыток не будет?
Ну, да.
Если они существуют сейчас.
Да, это работа с людьми. У нас как-то
другой волшебный, что там невозможно будет нарушить закон или насилие какое-то совершить.
Совершенно верно. То есть она более гуманная должна быть не потому, что новое здание, а потому, что другие люди работают. А давайте еще одну тему обсудим. Здесь поддержки этой идеи не нашла у вас, Александр. Мы вас правильно поняли однозначно. А вот что касается...
Зарекаться нельзя.
Да, это само собой. А вот что касается Нагорно-Карабахской республики, которая выступила за размещение военной базы Российской Федерации в регионе. В общем, советник президента НКР считает, что это каким-то образом повлияет позитивно на безопасность и стабильность в регионе. Вообще, это возможность такая есть, или это, конечно, такие иллюзии. Да. То есть, вот будут миротворцы, и на этом точка.
Так подождите, а чья это территория нормативно? Чья законодательная территория?
Законодательно...
Пускай меняется со статусом, да. Пускай кто-то. Мы должны признать сначала эту территорию, а затем уже рассматривать ее как возможную для пребывания нашей базы. Но там очень сложная законодательная позиция вообще. Формально какие-то... Вот если там сейчас, после перемирия, после достижения ситуации, когда огонь прекращен, когда уже вернутся беженцы, когда пленные вернутся домой, когда начнется процесс, так сказать... узаконивание этой территории, что она будет из себя представлять? Да, фактически это независимое государство маленькое, которое не признано ни Арменией, которое, несмотря на то, что там живут армяне, вот, азербайджанам не принято, ну, не признано, несмотря на то, что часть земель сегодня фактически уже принадлежит Армении в связи с договорами по перемирию, вот, которым, ну, которое произошло благодаря России. Понимаете? Вот сейчас устаканится, кто будет признана юридически этой территорией. Можно и...
Ну да, надо определиться со статусом. А это, мне кажется, статус – это вопрос, который отложен еще на годы вперед, потому что он очень болезненный. Скажите, пожалуйста, вот еще есть какая информация. Минобороны Азербайджана заявила о гибели 2783 военнослужащих. Еще порядка 100 пропали без вести. Я искал информацию с стороны НКР, но вот нашел от середины ноября... заявляли о том, что 2425 с армянской стороны погибших, ну и там есть еще неопознанные тела, то есть, ну, тоже ближе к 3. Ну и вот Владимир Путин заявлял, что 5000, но может быть и больше. Вот как человек, который военной темой занимается, эти цифры, они соответствуют действительности, при учете того, что в начале 90-х там, конечно, во много раз больше людей погибло.
Да вы понимаете, мы не знаем, сколько под Вязьмой погибло во время войны. Мы не можем найти всех пропавших без вести. Мы могилы до сих пор ищем с прошлого века. Понимаете? А время было поискать.
Ну да.
Мы не знаем, сколько у нас могил в Афганистане осталось после наших там боевых действий в составе контингента советских войск в Афганистане ограниченного. Понимаете? Ну, откуда эти точные цифры?
Сообщают, видите, официально.
Это хорошо, что кто-то берет на себя ответственность и говорит, товарищи, я Петр Иванов, или там я там такой-то, такой-то, и сообщаю вам, что несу ответственность за ту статистику, которую я вам сейчас сообщу. Столько-то, 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 столько-то. Вот списки, вот, значит, ну...
Просто на эту тему много спекуляций, Александр. Там некоторые эксперты говорят, что 1000 по 8 с каждой стороны. Ну вот, мне кажется, это же лишено все оснований. Вот такие какие-то оценки с потолка, что называется.
Ну, если 95% мужчин в Карабахе воевали с оружием в руках, они сейчас перемещаются, кто-то уехал, кто-то приехал, кто-то ранен, кто-то находится в госпиталях в Армении, кто-то на излечении, кто-то, значит, из карабахских добровольцев уехал к себе обратно. Куда? В Германию, в Америку, в Россию, в ту же Армению, понимаете? Кто-то ранен был, кто-то убит. В Азербайджане, там, где действовала регулярная армия, там, естественно, эти цифры, ну, есть надежда, что они ближе к реальности.
Вот. Понятно. Спасибо. Спасибо, Александр. Это подкаст «Слышали новость». Специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.